эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 июня, четверг, и сегодня говорить будем вот о чем. Зависшее. Как живут люди, которые не смогли пересечь КПВВ и не могут вернуться назад? Первый день голосования по поправкам в Российскую Конституцию. Что в них записано? И почему Лукашенко не верит опросам с его низким рейтингом? Они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Россия в сентябре во время учений «Кавказ-2020» может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым. Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала для оккупированной территории «Дом». До чего Россия довела сельское хозяйство полуострова после аннексии? Почему новая украинская власть все чаще поднимает вопрос восстановления водоснабжения полуострова? И каким может быть военный сценарий захвата украинской дамбы, если Кремль на это пойдет? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это главный редактор «Крым Реалии» Владимир Притула, военный эксперт, главный редактор журнала «Ukrainian Defense Review» Антон Михненко, а также Антон Твердовский, эксперт по реинтеграции Крыма. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, участвуйте в нашем разговоре. В прямом эфире звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 31 человек застрял между пунктами пропуска Украины и группировки ДНР в Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент радио «Донбасс Реалии». Правозащитники гуманитарной миссии «Пролиска» отмечают, что эти люди покинули не подконтрольную властям территорию через пункт пропуска «Еленовка», но из-за отсутствия смартфонов и приложения «Див дома» пересечь КПВВ «Новотроицкое» они не могут. Также люди не могут вернуться и на подконтрольную боевикам территорию. Напомню, с момента начала работы КПВВ действуют требования, согласно которому прибывшие из оккупированной территории должны дать согласие на двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Див дома». «Пролиска» предлагает обеспечить возможность обсервации в больницах для людей, которые не могут воспользоваться приложением. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Связь украинского мобильного оператора «Водафон» снова доступна на подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, в Орлу связь украинского оператора отсутствовала 7 июня. В группировке ЛНР заявляли, что это произошло из-за аварии на подконтрольной Украине территории. Однако в компании заявили, что причина отсутствия связи – обесточивание станции в Орлу. Напомню также, что в это же время в Орлу проходили шахтерские протесты из-за задолженности по зарплатам. Частично отсутствовала и связь оператора группировки ЛНР «Лугаком». Протестующие связывали это с намерениями группировки помешать протестам. 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за минувшие сутки в Донецкой области. Из них 22 заболевших в Славянске и один в Краматорске. Об этом сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, в Славянске заразились медработники психоневрологического интерната. В Краматорске инфицирована женщина, которая приехала из-за границы. Все они из числа контактных лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее. В целом, в Украине выявили 994 случая заражения коронавирусом за сутки. Это стало новым антирекордом за время пандемии. Водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов временно остановлено, об этом сообщила военно-гражданская администрация города. По данным ведомства, поврежден водопровод Горловка-Торецк. Повреждение на территории временно не подконтрольной украинской власти. Ремонтная бригада районного управления канала начала восстановительные работы, дата их завершения не сообщается. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксированы в районе Широкино, Старогнатовки, Хуторовольной, Марьинки. Пострадавших нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья, говорю я слушателям Громадского радио, который в эту секунду присоединяется к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, может ли Россия атаковать Украину ради восстановления водоснабжения в аннексированный Крым. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Зависшие. Так уже 3 дня называют граждан Украины, которые ночуют на КПВВ Новотроицкое, а день проводят на Солнцепёке за нулевым блокпостом. Их телефоны не поддерживают установку приложения для самоизоляции «Дейв дома». А на обсервацию в больницу людей тоже не везут. На неподконтрольной территории зависшие тоже не могут вернуться, ведь с них взяли расписки, что до конца карантина они не поедут в Донецк.
Александр едет из Енакиева в сторону Полтавы к своей семье. Его ждут 3 детей и жена, беременная двойней. Он уже сутки завис на КПВВ Новотроицкое. На выезде с неподконтрольных территорий с Александра взяли расписку о том, что возвращаться назад до конца карантина он не будет. Вот что говорит мужчина.
Сидим понад посадкой, понад минным заграждением, в теньках. Назад нас не пустят, потому что мы писали бумагу о том, что мы назад не вернемся, пока не кончится карантин.
На КПВВ Новотроицкое из-за кнопочного телефона ему не удалось установить приложение для самоизоляции «Дейв дома». Александр говорит, что он и другие люди согласились пройти обсервацию. По словам мужчины, на КПВВ предложили переночевать, а утром ехать в больницу. Но утром всех отправили на другую обсервацию за ноль на Солнцепёк. Как говорит Александр, все они попали в плен.
Пенсионеры, есть инвалиды, есть дети, женщина беременная. Людям плохо здесь было. Люди теряли сознание, задыхались, была пена со рта.
А еще мужчина говорит, интернет в том месте такой плохой, что даже на нормальный смартфон крайне сложно скачать это самое мобильное приложение. Сергей Веденин, сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска», поддерживает людей на нуле. Говорит, что по состоянию на полдень 25 июня между блокпостами застряли больше 40 человек, в том числе 2 детей. Сергей сообщил радио «Донбасс Реалии», что там нет ни питьевой, ни технической воды, а из удобств только туалеты. Сотрудники «Пролиски» привезли людям продукты, которые можно есть в поле. Вермишель быстрого приготовления, рыбные консервы и другое. Также волонтеры подвезут еду к палатке на КПВВ, где, возможно, опять будут ночевать граждане Украины. Сергей говорит, что зависших людей будет больше, потому что 150 людей пешком пошли в сторону неподконтрольных территорий. И не факт, что всех туда пропустят. Вот что предполагает Сергей Веденин.
Они там еще должны идти по спискам и регистрироваться. Не каждый человек это сделал. Так что сегодня, возможно, здесь будет увеличение количества людей.
Как попасть в Донецк? Попасть в списки для проезда на неподконтрольные территории Донецкой области могут люди, которым надо лечиться, учиться, работать, ухаживать за больным или воссоединиться с семьей. Представители оккупационной администрации заявили, что необходимо подать заявку в телеграм-канал так называемого «штаба по предупреждению коронавируса». Заявку обещают рассматривать 10 рабочих дней. Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал нам, что все эти люди зависли, начиная с 23 июня. С этой даты уже 2 ночи и 3 дня их возят туда-сюда между серой зоной и КПВВ Новотроицкое. Каплин говорит, что в Луганской области людей, которые не могут установить на телефон мобильное приложение, или отправляют назад, или на 14 дней обсервации в больницу. А в Донецкой области людей и назад на неподконтрольные территории не пускают, и в больницу на обсервацию не отправляют. Каплин признается, есть надежда на то, что Донецкая обладминистрация, как и Луганская, решит эту проблему, и люди будут проходить обсервацию в больнице, а не в серой зоне. Вот в чем убежден волонтер.
Страшно представить, что эти люди 14 дней и будут выставлять с утра обратно туда за ноль. Так это будет 14 дней ночевать в палатках МЧС. А ну, там идут боевые действия. Вчера вечером мои коллеги, которые находились там, было 22 часа вечера, когда людей привезли в палатку, слышали приходы снарядов буквально в нескольких 100 метрах от этой палатки. Не дай бог, то есть туда попадет какой-то снаряд. То есть нужно понимать, что зона боевых действий, это не то место, где люди 2 недели должны находиться.
Мы обратились за комментариями к руководству Донецкой области и ждем ответа. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Словарь. Синдром выученной беспомощности. понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Они объявят гуманитарный кризис Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Россия в сентябре, время учений «Кавказ-2020», может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым. Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала для оккупированных территорий «Дом». До чего Россия довела сельское хозяйство полуострова после аннексии? Почему новая украинская власть все чаще поднимает вопрос восстановления водоснабжения полуострова? Каким может быть военный сценарий захвата украинской дамбы в Херсоне, если Кремль на это решится? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это главный редактор «Крым Реалии» Владимир Притула. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами на прямой связи военный эксперт, главный редактор журнала «Ukrainian Defense Review» Антон Михненко. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Владимир, ну вот следит ваш проект, и вы лично, наверное, за ситуацией с водоснабжением в Крыму. Насколько там все плохо? Опишите, пожалуйста, вот эту ситуацию, ведь этот вопрос не зря постоянно поднимается в украинском, российском, мировом информпространстве водоснабжения Крыма. Что там сейчас происходит?
На самом деле, я думаю, не все так плохо. То есть сейчас Крым находится в том естественном состоянии, в котором он пронаходился в течение столетий, тысячелетий. До начала 60-х годов, когда прошлого столетия, когда в Крым пришла Днепровская вода. То есть абсолютно естественное природное состояние.
А что это за естественное состояние? Это пустыня, степь?
Это степь, это степь. Другое дело, что, конечно, за это время, за последние столетия изменилась экономическая нагрузка на те регионы Северного Крыма, Центрального Крыма. Выросло население значительно, и действительно не хватает воды. Но воды не хватает в первую очередь для развития сельского хозяйства, промышленности. В первую очередь страдает север Крыма, степной Крым, поскольку всегда сельское хозяйство развивалось там, и экономика развивалась за счет Днепровской воды. После 2014 года, когда вот Днепровская вода по понятным причинам не смогла попадать в Крым, то, понятно, начались серьезные проблемы. С другой стороны, началась массовая, это моя оценка, но заселение Крыма россиянами. Переброска военных, усиление ФСБ структур, полиции, различных других силовых структур. Понятно, что восстанавливаются те советские воинские части, которые были закрыты в период украинской независимости. Украине не нужно было столько войск. Все это перебрасывается войска. Население Севастополя, по оценочным данным, выросло в 3 раза. Мы не знаем на самом деле сколько, потому что официальные данные, действительно Севастополь вырос где-то на 100 тысяч, больше 400 тысяч сейчас там живет население за последние вот этих 5 лет. Но по неофициальным данным и по тем оговоркам, когда говорят российские руководители, представители российской власти, то они говорят, что население там Севастополя 700-800 тысяч. По тем данным, которые они имеют, возможность, ну, там, потребление хлеба, потребление воды, потребление электроэнергии и так далее. И поэтому Севастополь – это военная база мощная. И первое – это сельское хозяйство. Переориентация произошла в последние вот 4-5 лет полностью. Прекратилось выращивание риса и других культур, которые вынуждены, ну, которые требуют большое количество воды. Животноводство очень сильно подорвано в Северном Степном Крыму. Та часть, которая ориентировалась на большое потребление воды. Экономические различные проекты вынуждены были останавливать или ограничивать. Те же самые химические заводы ощущают серьезную нехватку воды. Ну и военные базы. Военные базы. И это действительно большая проблема. Население пока больших проблем не испытывает. Вода подается не по графику, где-то проблемы возникают определенные. Но, как правило, для населения проблем больших нет.
Владимир, а зачем в России вообще сельское хозяйство в Крыму? Вот вы заявляете, да, и вы говорите, что теперь, по сути, ну, после аннексии, это военная база Российской Федерации на Черном море. России нужно сельское хозяйство на этой территории, чтобы прокормить, допустим, самих крымчан? Или было бы желательно, или вполне может обойтись Российская Федерация без вот воды из Северо-Крымского канала?
Ну, в этой ситуации это такой спорный вопрос, нужно или не нужно. Возможно, не нужно.
Необходимо ли, вот я это имею в виду.
Для комплексного развития региона, конечно, нужно поддерживать, развивать сельское хозяйство. Но если нет, не хватает воды, то понятно, что оно просто там в том виде, которое оно существовало, оно развиваться не может. С другой стороны, ну, возможно, Россия рассчитывает на экспорт, на импорт чего-то там, на импорт продуктов, я не знаю, из других стран, из других регионов. Рассчитывали на украинский импорт, но сейчас он прекращен несколько лет уже, и практически украинские продукты не попадают в Крым, и это вызывает сожаление у значительной части местного населения, которое помнит, насколько качественные, вкусные были украинские продукты, насколько качественные и вкусные были местные продукты, а сейчас их производство значительно упало, сильно упало. Завозится из регионов соседней России, из Краснодарского края. Проблема с качеством, да, нареканий очень много на то, что даже просто невкусные эти продукты, это уже отмечает, это просто уже как аксиома стало, это уже даже никого не удивишь, что эти продукты невкусные. Но кроме того, и качество не только вкусовые страдают, и соответствие ГОСТам, даже российским, потому что используется для производства там, продуктов пальмовое масло массово. Все знают, что Россия импортирует очень много пальмового масла, и все оно идет на переработку, для переработки продуктов. Поэтому качество продукции, продуктов, сельскохозяйственных продуктов питания в Крыму невысокое, и это вызывает очень серьезные нарекания. Поэтому сельское хозяйство не развивается. Но я не думаю, что это для России проблема. То есть я думаю, что проблема больше связана именно с тем, что вода нужна в первую очередь для военных нужд. Для развития военной экономики, которая в Крыму сейчас вкладывается туда деньги, инвестиции, военные заводы, в разработке различные военные, которые используются и испытываются в Крыму. Ну и в случае увеличения количества населения, в том числе и Севастополя, значительное, то есть вода уже нужна и для этой части, специфической части населения.
Я напомню, это Владимир Притула, главный редактор Крым Реалии. Мы говорим о том, может ли Россия атаковать Украину из-за воды в Крым. 0800-300-403, номер прямого эфира. Перед тем, как задать вопрос военному эксперту Антону Михненко, послушаем слушателя, который уже дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я Александр, Луганская область. Ну, знаете, вот это главный редактор, вы говорите, Кремреали, да? Ну, что только для военных целей, я вообще сразу не согласен, но это так, ремарка. Почему? Потому что вода в первую очередь нужна полуострову, ведь засаливаются грунты и капут ему, ведь когда построили канал, да, то именно тогда полуостров начал отходить и превращаться в более-менее такой цветущий край. Сейчас это будет действительно пустыня. Ну, насчет канала, я вам сейчас скажу. Я согласен, что, конечно, неправильными методами, в общем, там это его аннексировали, это, естественно, был подогнан этот референдум, именно подогнанный. Почему? Потому что нужен был Крым, чтобы там американцы не разместились. Вот именно для этого, так я думаю. Вот. Ну а что Крым, что вода, что, понимаете, ну перекрыли электроэнергию. Ладно, жили мы без электроэнергии, ну, в царский период там не было ее. Жили без газа. Это тоже. Но вода – это святое, люди, о чем вы говорите. Ведь даже самым-самым последним злостным врагам перед казнью им давали воды попить. Ну разве можно? Слушайте, даже те же вот, старые, у них там же несколько тысяч, несколько, там, наверное, 200 или 300 тысяч татар, и татары перекрывают и с удовольствием говорят, мы им сейчас перекроем, нехай они попробуют без воды. Без воды никто не может.
То есть вы намекаете на то, что Украина гробит экологию полуострова и вот создает проблемы украинцам, жителям этого полуострова?
Я намекаю на то, что воду надо туда дать, отключите им все, что хотите, хоть яйца подрезайте, а воду надо им дать, понимаете? Потому что они должны, люди без воды, ну никто, ну как вы без воды? Побудьте без воды. Я знаю, слушайте, дедушка, пра четыре раза, правый, бабушка там рассказывала, говорит, когда он захотел умереть, он, вот он не ел там, да, вот он не ест уже две недели, все, вот он живой-живой, он бросил пить и через три дня умер, потому что без воды никто
спасибо
не
спасибо большое за звонок, ну вот подняли вы такую тему, да, мы ее обязательно обсудим, много слушателей, но вот задам вопрос все-таки военному эксперту Антону Михненко. Антон, ну вот сказал экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, цитата: «Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия делала в прошлом, что во время учений на Кавказе не объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым». Вот сказал бывший высокопоставленный командующий. Антон, вы рассматриваете военный сценарий восстановления водоснабжения в Крым? Это реально вообще с вашей точки зрения?
Я думаю, что да. Дело в том, что поймите, смотрите, на сегодняшний день, как бы кто бы ни говорил, а власть в Кремле, она не отказалась от тех планов, чтобы создать Южный коридор. Чтобы создать коридор к Молдове, чтобы создать коридор к Крыму и таким образом, ну, получить сухопутный коридор для своих вооруженных сил в этот регион. Поэтому говорить о том, что возможно или невозможно, я думаю, этот сценарий вполне возможен. Следующий момент, который нужно всем нам прекрасно понимать. Почему есть такая привязка к такому учению, как Кавказ? В основном это учение Южного военного округа, но в рамках этих учений отрабатываются вопросы переброски личного состава. Есть яркие примеры. Каждый раз, например, Псковская дивизия в огромном количестве самолетов личного состава перебрасывает свой личный состав и технику именно в район Кавказа, там отрабатывают определенные задачи и потом, возможно, возвращаются обратно. В течение 2008 году как раз закончились сентябре, где-то вот они закончились к концу июля, и в начале августа, в принципе, та группировка была готова для выполнения тех задач, которые были по им поставлены. И мы видим, знаем прекрасно, что у нас произошло в августе 2008 года с Грузией. То есть Российская Федерация, она планомерно, спокойно действует, скажем так, военное руководство страны планомерно, спокойно действует в рамках тех задач, которые были ей определены. А ей была определена задача, это усиление Южного военного округа, это усиление сил, которые находятся в Крыму, создание военно-морской базы, создание не только военно-морской базы, а создание фактически фортеции на базе Крыму, она ее планомерно выполняет. И все военные, если люди военные, прекрасно понимают, задача поставлена, они ее выполняют, и пока не поступит отмена, ее никто не будет отказываться не выполнять. Они сейчас действуют в том же самом ключе. И почему есть привязка к этим учениям? Потому что есть определенные этапы в учебно-боевой подготовке в течение всего года. Получается, август-сентябрь – это по планам учебной боевой подготовки в Российской Федерации. Это как раз идет, по большому счету, завершающий этап, когда практически все военные они набираются своих навыков и отрабатывают задачи в рамках уже масштабных учений округа. То есть до этого они тренировались в рамках там ротных учений, батальонных учений и выше по категориям. То сейчас они отрабатывают задачи как раз к концу этого учебного года, будем так говорить, август-сентябрь, гораздо более масштабные. Крым относится к категории как раз к Южному военному округу. Поэтому практически все нумерации, все техники, которые находятся в Крыму, она как раз соответствует Южному военному округу. И когда будет проходить учение именно Кавказ, безусловно, на общем фоне, которое проходит там в Крыму, и будут отрабатывать определенные задачи и группировка, которая находится непосредственно в Крыму. Понимаете?
Хорошо, Антон, каким вы видите этот сценарий? Это удар с юга, с Крыма или с плацдарма, на которых сейчас находятся вот группировки ЛДНР? Какие могут быть сценарии, если это действительно будет привязано к этим учениям «Кавказ-2020»?
Сценарий может быть море. Но на самом деле россияне будут действовать комплексно. То есть, может быть, для начала, может быть, отработать определенную диверсионную группу, которая будет высажена в район всего побережья для дестабилизации ситуации. То есть, это может быть и в Одесской области, и Николаевской, и Херсонской, и может быть даже абсолютно только просто на дамбу для того, чтобы закрепиться в этом регионе. И будет движение и с высадкой десанта в Азовском море, и с высадкой десанта со стороны западной части Черного моря, и, безусловно, движение самого Крыма. Поэтому тут говорить, что они непосредственно пойдут в одном направлении, нельзя. Они планомерно, зная, что они делают, они будут наступать по всем фронтам. Поэтому мы должны готовиться комплексно. И силы береговой охраны со стороны Черного моря, и со стороны Азовского моря, в том числе и на перешейке, который нас соединяет с Крымом. Поэтому тут...
Антон, наверное, не сможет Украина полномасштабно ответить. Да, должен быть асимметричный ответ на подобную агрессию со стороны Российской Федерации. Какая группировка сейчас у Украины, вот, по крайней мере, на берегах ее южных? Есть ли возможности отражать вот подобные провокации, подобные диверсионные атаки со стороны Российской Федерации? Группировки ЛДНР понятно, там сейчас проводится операция объединенных сил, а вот юг Украины, насколько защищен?
Смотрите, тут это, я бы сказал, это достаточно комплексная проблема. Я бы не сказал, что у нас юг защищен. Для обеспечения определенных тактических задач, безусловно, мы сможем что-то сделать, мы сможем что-то противопоставить. Но мы долго выдержать натиск всей группировки российских войск с южного направления, если она будет делать, как раз поступать, так как я говорю, со всех направлений, мы долго все равно не выдержим. Поэтому в любом случае наш асимметричный ответ должен быть комплексным. Это в первую очередь, это политика, дипломатические вещи. Мы должны также продолжать говорить мировому сообществу о том, что есть такая проблема. Второй момент – это сотрудничество с НАТО, потому что мы знаем, что НАТО периодически, фактически, они организуют дежурство в Черном море, то есть они организуют свое присутствие в Черном море, и если бы не было этого присутствия, то уже россияне давным-давно сделали свои операции на западной части Черного моря, то есть в районе Одесской и Николаевской области. Их присутствие сдерживает их. Поэтому, кроме политико-дипломатических, это в любом случае мобилизация всех ресурсов, которые у нас есть внутри страны. Это нормальная организация сил территориальной обороны. И только в том случае мы можем каким-то образом перейти к каким-то контратакам отдельным на каких-то отдельных направлениях. Но по большому счету, во-первых, сейчас нужно тоже понимать, сплошной обороны, как это было в советские времена, и там еще в Первую мировую войну, такого не будет. Сейчас будет мобильная оборона. То есть где-то в одном участке мы где-то держали, в другом участке пропустили, встретили их на другом месте. То есть говорить о том, что там они смогут продвинуться полностью масштабно, это будет трудно.
Так там недалеко двигаться надо, до дамбы в Херсоне, да? И они начинают контролировать канал.
Согласен с вами. То есть, по большому счету, если у них будет тактическая задача контролировать канал и заходить это все дело, то у них, в принципе, это может удастся, на самом деле.
Вопрос Владимиру Притуле. Владимир, а почему в этом году так актуализировались разговоры о восстановлении водоснабжения в Крым? Вот дошло до определенных, может быть, экологических рубежей эта ситуация? Или почему, как вы думаете? Или потому что сейчас очень засушливый год на полуострове?
Собственно, действительно, прошлый год и этот год очень засушливые. Фактически засуха началась с начала осени прошлой, и вся зима очень малоснежная и малодождливая, маловодная была, и весна, и поэтому практически все водохранилища Крыма обезвожены, и это действительно выглядело как очень большая проблема. Но с другой стороны, буквально неделю, как Крым дождит, залило дождями, и последняя информация, были заявления крымского руководства российского, российской администрации Крыма о том, что уровень водохранилища поднялся, они получили достаточно много воды. Хотя наши коллеги-журналисты проехались по этим водохранилищам, да, действительно, уровень воды поднялся, но не настолько сильно, чтобы можно говорить, что проблемы уже нет. Проблема все равно существует, но дожди ожидаются в Крыму. На этой неделе будут, по-моему, в субботу или в воскресенье уже дожди, тоже и ливни будут. Поэтому, в принципе, такого сказать, что действительно катастрофа, этого нет. Да, есть проблема. Проблема для отраслей экономических, для того, чтобы ставить вопрос о том, что нужно экономить воду. Но говорить, что катастрофа, тем более гуманитарная катастрофа, это очень большое преувеличение.
А экологический аспект, стороны, Владимир, вот коснулся наш слушатель того, что засоляются земли Крыма. Это действительно так, что без воды из Днепровского канала это происходит? Вот, может быть, определенный экологический рубикон сейчас переходит полуостров?
К сожалению, нет исследований качественных, чтобы можно было точно говорить. Только предположение ученых о том, что в такой ситуации будет засоление идти, оно происходит, поскольку крымские власти ничего лучшего не придумали, как просто бурить и добывать воду пресную из верхних слоев водоносных, и таким образом повышается уровень соленой воды, то есть идет замещение морской воды вместо этой пресной. Это характерно для многих регионов Украины. В Одесской области вы поедете по селам прибрежным, попробуйте воду, которую там пьют, она соленая. В Херсонской области то же самое. Поэтому, в принципе, это характерно и для Крыма, и это естественные процессы идут. Засоление действительно идет, но исследований на эту тему, к сожалению, нет. И тоже говорить о каком-то Рубиконе, что вот все, в этом году просто все, катастрофа, засолилось все, тоже не приходится, потому что объективных данных нету. Да, говорят, что там проблемы, урожай падают, потому что урожай не только из-за того, что нету воды, но из-за того, что качество почвы ухудшается. Но опять же, объективных данных, исследований нет. И российская сторона, российские власти этого не проводят такие исследования.
Владимир, а если Украина подаст воду на полуостров, ну, или после его возвращения под суверенитет, или в других сценариях, как быстро восстановится вот прежний состав почвы, вот экологическая экосистема полуострова? Это можно восстановить, если подать воду?
Ну, слушайте, тысячу лет Крым жил так. Миллионы лет так жил. Со дня образования со самого полуострова. Он таким он был, процессы происходили естественные. И поэтому в конце 60-х, в середине 60-х годов, когда пошла вода в Крым, то за несколько лет то есть изменения колоссальные произошли. Поэтому мы можем только строить прогнозы, то, что приблизительно то же самое будет. Вот. Естественно, что сейчас... Прямо сейчас, если говорить, что вот российские войска захватят дамбу, откроют эту дамбу, и вода хлынет, и все восстановится, то ну, канал практически разрушен. Разрушены все заслонки.
Потому что 6 лет не эксплуатируется, да, же, Владимир?
Это все не эксплуатируется. И на самом деле, что речь шла о том, что Украина перекрыла Днепровскую воду. На самом деле дирекция канала перекрыла, потому что обслуживать не было возможности. Кто кому платить за электроэнергию тех заслонок, которые на территории Крыма? Это платила Херсонская дирекция. Кому платить, кто будет, как проверять, как придерживаться норм безопасности, как ремонтировать это все, если граница стоит и люди с автоматами, это небезопасно просто специалистам туда из Херсонской области, из Херсонской дирекции просто туда направляться. То есть там целый комплекс этих проблем, связанных с тем, что Северокрымский канал – это было единое предприятие, это очень мощное предприятие, это целый комплекс, который обслуживался из Херсона. И поэтому, естественно, как только это было захвачен, был Крым, то естественно, что прекратились подача воды, потому что просто обслуживать было невозможно это все. Это даже просто технологически. Хотя потом политики это использовали в своих целях с разных сторон одной границы.
Я напомню, это Владимир Притула, главный редактор «Крым Реалии», также с нами военный эксперт Антон Михненко, 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, может ли Россия атаковать Украину ради восстановления водоснабжения в Крым во время, например, учений «Кавказ-2020», которые состоятся в сентябре этого года. Видели, что ранее Российская Федерация проводила военные операции, как раз синхронизированные с этими учениями. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер. Выключите, пожалуйста, приемник, иначе не пообщаемся.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, выключите приемник, а пока обращаю к другому слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Роман Николаев.
Слушаем вас.
Я бы хотел сказать несколько тез. Первое относительно Крыма. В принципе, эксперт правильно сказал, что когда построили канал, да, то есть как бы Крым начал процветать. И это, в принципе, правда, потому что Крым исторически есть еще прецеденты во время царских времен, во время Крымского ханства, там была засуха, и все-таки люди каким-то образом выживали. Это первое. Второе, предыдущий дозвонившийся слушатель говорил о том, что дать людям воду, потому что плохо без воды и так далее. Но по международному праву я хочу напомнить, что за население отвечает страна оккупанта. То есть поэтому пусть россияне как хотят, так и дают воду. Я просто не могу понять, откуда в нашем обществе после всех событий на Востоке и в Крыму такая жалость к правительству агрессора. Понимаете? То есть это ихняя проблема, ихняя задача. Почему мы должны за свой счет как бы заниматься решением ихних проблем, которые они на себя взяли в связи с агрессией? И вопрос к эксперту, если можно. Скажите, в украинском генштабе или во власти есть ли какие-то разработанные сценарии обороны, хотя бы какие-то наработки? То есть вы сказали, что война будет мобильная, и действительно Донбасс это показал, да, как бы оборона мобильная, то сколько россияне смогут удерживать канал в случае захвата? Как быстро Украина сможет отбросить врага снова в море? Спасибо.
Спасибо, Антон. Ну, наверное, вам вот переадресую вопрос. Разрабатываются ли такие сценарии, готовится ли Украина подобной атаке?
Во-первых, смотрите, в Генеральном штабе есть планы, они находятся по грифам «совсекретно», безусловно, они есть. Они есть как и в вопросе в разных направлениях, то есть касаемо и масштабного наступления со стороны оккупированных территорий Донбасса в сторону Украины, и в контексте масштабных наступлений со стороны Российской Федерации именно на восточной границе, и в том числе с моря. То есть эти все варианты есть, там даже несколько сценариев есть, каким образом будут действовать вооруженные силы в случае, если будут проводиться наступательные операции Российской Федерации с разных направлений или одновременно со всех направлений. Просто она находится под грифом «совсекретно», и военные это отрабатывают в рамках в том числе и учений. Одни из учений, мы уже обращаем на это внимание, что у нас впервые за много-много лет мы уже отрабатываем в том числе и наступательные операции. Потому что за всю независимость мы постоянно оборонялись, и у нас не было учений, где мы отрабатывали вопросы контратак. Вот сейчас уже в новой комплектации, в новых, скажем так, приведенных в чувство частях и обновленная техника, иногда и новой техникой, отрабатывается вопрос в том числе проведения небольших контрнаступательных операций по отбрасыванию противника от тех убежей, которые им были заняты. Но это совсекретная информация, поэтому я к ней не допущен, и многие из них, как я только отголоски слышу от этого все, как мне рассказывают военные.
Антон,
понимать, что это все есть.
Я услышал вас. А по поводу вот международной реакции на подобную возможную акцию, ну вот мы знаем, как Российская Федерация проводит свои военные операции. Это обычно гибридный характер, да, там проводятся либо какие-то референдумы, либо что-то делается, вот такая вот завеса смысловая для мировой общественности. Вот они объявят гуманитарный кризис Крыму и скажут, что у них нет выбора. Вот если действительно такое заявление будет сделано руководителем, допустим, Российской Федерации Владимиром Путиным, как мир отреагирует на подобные вещи? Сочувствует ли мир вот крымчанам, у которых загибается сельское хозяйство? Как он видит эту ситуацию? Как вы думаете?
Ну, смотрите, здесь есть опять же две составляющие. Одна составляющая – это каждый год идут доклады, даже не каждый год, с периодичностью идут доклады в рамках Совета Безопасности ООН и в рамках вообще просто ООН о ситуации в Крыму. и о том, как поступают с национальными меньшинами, и о том, какие притеснения там есть со стороны российской стороны. То есть об этом все говорят. В том числе поднимается вопрос, связанный с экологией. То есть в ООН это одна картина, которая там есть, и они приблизительно отслеживают. Я немножко не согласен с позицией эксперта, который говорит, что нет конкретных данных, и невозможно это отследить. Сейчас есть спутниковые данные, которые могут в разных частотных диапазонах отследить состояние земной поверхности, в том числе и зеленый покров. Если мы видим, что зеленого покрова стало меньше, то мы, соответственно, можем говорить о том, что есть определенная засушливость этих территорий. Если засушливость территории есть, значит, не хватает воды. А если не хватает уже воды и засушливой территории, соответственно, получается, жизнь для людей, которые в том регионе есть, она непригодна. Поэтому международные структуры могут это все увидеть с использованием современных технологий и оценить их, это безусловно. То есть они будут видеть, что реально такая картина. Но нужно тоже понимать, что таким образом, если бы это Российская Федерация была, действовала вначале, скажем так, в рамках международного законодательства, она должна, в принципе, тогда этот поднимать вопрос на Совете Безопасности ООН, что вот, к сожалению, вот Украина, мы испытываем такую-то ситуацию. И тогда, когда на Совете Безопасности ООН начнут ей никак не реагировать, тогда у России уже возникают определенные аргументы. Мы поднимали, мы говорили, на нас не обращали внимания, они начнут таким вот образом действовать. Понимаете?
А поэтому такого еще не было, да, Антон, насколько я помню?
А такого агрессивного действия не было. То есть они поднимали, они даже в той степени не поднимали, они просто в большей степени говорили, что там нет никаких притеснений, у нас все хорошо, да, есть проблемы с водой, но мы их все решим. Но если она начнет вот это вот поднимать и активно поднимать, это будет определенным флажочком, маркером к тому, что Россия готовится к каких-то определенных операциям для того, чтобы иметь у себя какие-то аргументы, в том числе и правовые, для того, чтобы проводить такие масштабные операции. Понимаете? Поэтому тут на этот флажочек нужно внимательно смотреть. Следующий момент. Я согласен с позицией мужчины, который позвонил с Николаева, говорил о том, что по поводу гуманитарных вопросов. Мы очень много говорим о гуманитарных вещах, о людях, которые на той территории. Мы почему-то заботимся о тех людях, когда Российская Федерация о тех граждан абсолютно не заботится. Она не думает о том, что проведение парадов, в том числе и в Севастополе, в Донецке, в Луганске и на территории Москвы, когда есть COVID-19, когда Россия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных, они проводят парады. То есть для них эти люди ничего не означают. Для них самое главное – помпезность. А мы говорим о гуманитарной катастрофе. Важный еще момент, который тоже нужно посмотреть с политической составляющей, это то, что, смотрите, сейчас Россия, в частности российская власть, она готовит к себе почву к дальнейшим действиям. Мы знаем, что 1 июля будет референдум, который будет, в принципе, позволить в дальнейшем Путину пребывать при власти гораздо больший срок. То есть он станет там, по большому счету, в кавычках, монархом Российской Федерации. То есть у него появляются больше неограниченные возможности. Следующий момент, этап, мы видим, что учения «Кавказ-2020», они фактически будут такими учениями, которые будут завершать определенный цикл боевой подготовки, и в том числе они будут проводить оценку, насколько они оснащены, насколько персонал, насколько военнослужащие готовы выполнять свои задачи с новым вооружением военной техники. То есть, понимаете, мы не видим, что вот это вот лето, вот эту вот перемешку с коронавирусом, она, российская власть, постепенно двигается в том русле, в котором она хочет рухать. Она двигается. Она не задумывается о людях, она решает свою стратегическую задачу. И статья Путина, говорящая о том, что нужно сделать определенный пересмотр тех событий, которые были во Второй мировой войне, она тоже добавляет это всего. Он делает определенные вбросы и говоря о том, что он хочет делать. Понимаете? Мы начинаем говорить о
гуманитарном разрезе, да. Но, может быть, в этом и отличие вот украинцев и Украины от Российской Федерации, которые, как вы говорите, все равно на своих граждан. Давайте слушателей еще послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьков, Игорь. Хотел бы Антону задать конкретный вопрос. Вот за 6 лет Порошенко вот ничего не сделал. Знаю, что Украина могла бы приобрести статус наибольшего военного благоприятствования. Такой статус, как имеет Япония, такой статус, как имеет Израиль. И буквально ничего не сделано. НАТО нам вообще не нужно было бы иметь такой статус, и было бы все нормально. И еще ради ремарки. Вот такие бабки Байден забрал с Украины и не помог этот статус получить. Спасибо.
Спасибо. Давайте еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я говорю?
Да, представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, выключите приемник, не сможем так мы общаться. Еще одного слушателя давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Да, переключите.
Слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Зовут Виталий, город Киев.
Да, говорите, мы слушаем.
У вас идет сейчас передача «Радио Донбасс Реальный». Вот у вас там дискутируется вопрос по поводу Крыма. И выступает у вас военный специалист, ну как военный специалист, человек, который представляет. Хотел бы там пару слов сказать.
Вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос или говорите вашу реплику. Хочу обратиться сразу ко всем слушателям. Если вы вот включаетесь к нам в эфир, мы очень рады, что вы включаетесь, но, пожалуйста, выключайте приемники, иначе вот такой рассинхрон происходит. Ну вот, еще задам вопрос Владимиру Притуле. Владимир, сейчас мы видим, что новая украинская власть, это и Денис Шмыгаль, и вот Давид Арахамия, постоянно поднимают тему водоснабжения, восстановили водоснабжение в Крыму. С чем вы это связываете? Почему вот в Украине сейчас идут такие дебаты, дискуссии внутри политикума, да, возможно? Украинского.
Я не могу сказать, почему. Я могу только предполагать, что, возможно, у нас есть определенные заинтересованные круги, либо посылать сигналы российскому руководству о том, что украинское руководство готово обсуждать этот вопрос и получать какие-то преференции со стороны Путина в решении тех вопросов, которые нужны нынешней украинской власти. Либо просто по некомпетентности. Потому что, насколько я помню, премьер-министр, оказывается, просто не знал, что Украина не поставляет воду в Крым. Он думал, что Украина поставляет. Он говорил о том, что Украина не будет перекрывать воду, а не подавать. Поэтому это был получился такой конфуз на самом деле. Либо я говорю, что это от некомпетентности украинской власти, об этом очень многие говорят, либо то, что действительно кто-то это продвигает. Я просто еще хочу уточнить, я не говорил о том, что нет данных по засушливости в Крыму. Я говорил о том, что по засоленности почвы нету данных, объективных данных. Их российская власть пока не пытается получить. Понятно, через спутник эту информацию получить сложно, она будет неточна. Потому что то есть это должны проводиться специальные исследования грунтов и так далее. В Крыму сейчас этим практически никто не занимается. На уровне, занимались на уровне хозяйств. Но централизованно это...
А почему, Владимир, все равно вот нынешним властям оккупационным?
Я думаю, что все равно. Потому что на самом деле большой роли экономика крымская, большой роли сельское хозяйство, большого интереса и большой ценности для российского руководства, видимо, не представляет. Представляют те предприятия, те структуры, которые называют оборонными, то есть военные структуры, военные заводы, военные, то, что может работать для укрепления военной базы в Крыму. Поэтому вода тоже, я думаю, интересует в первую очередь руководство России в Крыму только для того, чтобы насколько хватит воды той базе, которая расстраивается в Крыму. Потому что на самом деле Крым становится большой, очень мощной военной базой. И под эту базу фактически строится и логистика вся, транспортная подводится и так далее. И аэропорта перестраивают.
Давайте еще попробуем слушателя послушать, может, все-таки удастся. Нет, говорят, его уже нет. Я благодарю наших гостей за разговор в нашей студии. Это были военный эксперт, главный редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко, также главный редактор проекта «Крым Реалии» Владимир Притула. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Президент России Владимир Путин пригрозил забрать у соседних государств так называемые подарки от русского народа. Это фактическая прямая угроза войной бывшим советским республикам. Об этом пишет российский социолог Игорь Эйдман в своем блоге. Как отмечает социолог, у Грузии, Молдовы и Украины часть территории уже де-факто насильственно отобрали. Эстонии, Латвии, Казахстану, Беларуси нужно приготовиться. Не случайно захват Балтии Путин недавно с пеной у рта отстаивал в своей исторической статье. Эксперт утверждает, чем быстрее падает рейтинг Путина, тем агрессивнее становится его риторика. Путин пытается вернуть себе популярность, сделав ставку на агрессивный национализм, направленный против соседей, а это грозит новыми военными авантюрами. Официально Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для абитуриентов с оккупированных территорий. Идея логичная и запоздавшая, и именно она открыла в стране ящик Пандоры. Об этом пишет журналист сайта Кремреалии Павел Казарин. По мнению журналиста, призывы пускать абитуриентов из оккупации в вузы по общим правилам похожи на лукавство. Эти подростки уступают своим сверстникам из других областей. Они вынуждены учиться по оккупационным школьным программам. Если Украина не считает должным помогать своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, то почему ей должны верить жители других стран, которых она уверяет в том, что освобождает своих от чужих? Казарин также отмечает, что нынешним абитуриентам в момент оккупации было 11 лет. Всякий раз, когда они слышат о том, что им нет места в украинских вузах, у них остается все меньше сомнений в том, что Россия была с ними честна, когда говорила, что в Украине они никому не нужны, когда настаивала, что у них нет с Украиной ничего общего. Подробнее читайте в материале «Азбучные истины». Больше всего от последствий коронавируса пострадали дети. Не в том прямом смысле, что они чаще болели, а в том, что пришкольных лагерей так и не открыли. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как отмечает блогер, когда разрешили запустить спортивные секции, до отпуска тренеров оставалось пара недель. Еще одна проблема – тренеры, кому за 60, оказались особенно уязвимы, от этого эти секции так и не открыли. По словам Кучер, когда открыли бассейны, в них пошли толпы узнавать, как туда записать детей. Если раньше интерес к спорту был перманентным, когда сезон, когда тепло, когда дело к лету, то сейчас водные секции ринулись все от того, что для многих это единственная возможность как-то занять ребенка. Ясно, что весь спорт существует без масок, и это тоже занятно. На рынке нужно надевать маску, а на пробежке нет. Подробнее читайте в материале «Больше всего от коронавируса пострадали дети. Луганский дневник».
Поправки к Конституции России расширят полномочия президента. Насколько больше теперь власти будет у Владимира Путина? Подробнее об этом расскажет моя коллега, журналистка телепроекта «Настоящее время» Анна Шаманская.
Президент России Владимир Путин уверяет, поправки к Конституции движут страну к демократизации общества. Но на деле они официально усиливают полномочия и без того сильного президента. А гражданам не оставляют шансов отстоять свои права. Насколько больше власти будет у президента? По действующей конституции в России существует три независимых друг от друга ветви власти, которые в теории сдерживают и балансируют друг друга. Законодательная ветвь власти России – это федеральное собрание, то есть Совет Федерации и Госдума. Правительство – исполнительная ветвь. Судебная ветвь – это все суды в стране, в том числе конституционный и верховный. Задача президента – обеспечить надлежащую работу и взаимодействие трех ветвей власти, а также четкое соблюдение Конституции. Этот документ сейчас гарантирует права и свободы граждан России согласно нормам международного права. Предложенные поправки кардинально меняют эти основы российской государственности. Влияние президента увеличится на все ветви власти. Сейчас судьи Конституционного суда могут быть освобождены от должности только по решению Конституционного же суда. После поправок состав этого суда сократится с 19 до 11 человек. А назначать и отстранять судей, включая председателя и его заместителя, будет лично президент, хоть и с одобрения Совета Федерации. Уже сегодня у президента России есть право назначать 17 сенаторов в Совете Федерации, в законодательной ветви власти. После принятия поправок президентская квота увеличится до 30 сенаторов. Семеро из них будут в должности пожизненно. Еще 85 сенаторов – это представители исполнительных органов власти от каждого региона России. Их назначают на должность глава региона, а кандидатуры глав регионов согласовывает президент. То есть после поправок напрямую или косвенно от президента будут зависеть еще больше сенаторов – 115 из 200. Поправки позволят президенту при помощи Конституционного суда игнорировать законы, принятые Государственной Думой. Сейчас президент обязан подписать даже отклоненный им закон, если его поддержали 2/3 депутатов. Поправки дают президенту право отправить любой закон в Конституционный суд для проверки на конституционность. И если суд решит, что закон таким не является, то не подписывать его вовсе. Премьер-министр России больше не глава правительства, а лишь чиновник, который организует его работу. Полномочия премьера получает президент. Ему больше не нужно согласие Госдумы, чтобы назначать и убирать с должности премьер-министра и всех вице-премьеров. Депутаты лишь могут утвердить кандидатуры на эти посты. Если президент уволит премьер-министра, распускать правительство он после поправок тоже не обязан. Поправки позволяют президенту лично назначать всех министров силового блока и главу Министерства иностранных дел. Принятие поправок Конституции не только расширит полномочия президента, но еще и обнулит сроки действующего главы государства Путина. Раз предыдущие не считаются, он сможет баллотироваться в президенты в пятый и в шестой раз. В 2024 году Путину будет 72 года, в 2030 – 78. А вот преемникам полной свободы он давать не хочет. С поправками одно и то же лицо не сможет баллотироваться в президенты более двух сроков, без разницы, подряд или нет. Круг потенциальных преемников также сузится. Запретят баллотироваться в президенты всем, у кого когда-то было иностранное гражданство или даже ВНЖ. То есть, если вы с полгода работали, учились в заграничном вузе или на языковых курсах, например, шансов стать президентом у вас, скорее всего, никаких. Отстаивать свои права россиянам станет труднее. Сейчас Конституция России гарантирует соблюдение международного права. Решение Европейского суда по правам человека, например, может не только обязать российскую власть выплатить пострадавшим компенсацию, но и поменять тот или иной закон или практику. Обсуждаемый сегодня в России закон о домашнем насилии, впоследствии требования ЕСПЧ решать проблему такого насилия системно. Поправки дадут российскому закону верх над международным правом. Если Конституционный суд посчитает решение ЕСПЧ или любого другого международного суда или трибунала антиконституционным, то исполнять это решение в России не будут. Помимо прямых последствий принятия поправок, новая Конституция повлечет за собой масштабные изменения в федеральных, региональных законах и различных кодексах. Какими именно будут эти изменения и что они повлекут за собой, предсказать невозможно. Как и нельзя предсказать полномочия и обязанности совершенно нового органа власти – Государственного совета. В поправках не говорится, какую именно роль он сыграет в так называемом «балансе ветвей власти».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Группировка ДНР открыла пункт пропуска «Еленовка» для перемещения людей на подконтрольную ей территорию. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. Ранее в так называемой ДНР предупреждали, что заехать в Ордло смогут только люди, получившие разрешение от местного штаба. Отмечалось, что пункт пропуска смогут пересечь 300 человек. Также все приезжающие отправляются на обязательную двухнедельную обсервацию в местной больнице. Подчеркивается, что обсервация будет проводиться бесплатно. Когда будет сформирована следующая группа людей и определена дата их въезда в сторону Донецка, в группировке не сообщили. Напомню, 22 июня группировка ДНР открыла пункт пропуска «Еленовка» на выезд. Кабинет министров Украины освободил приезжающих из-за границы от обсервации при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Такое решение правительство приняло сегодня на заседании. Кроме того, правительство освободило от самоизоляции абитуриентов, которые поступают в украинские вузы через центры Крым-Украина и Донбасс-Украина. Напомним, в стране с 15 июня возобновили международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином. В Попаснянском районе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, об этом сообщает районная администрация. По данным ведомства, после получения предварительного положительного теста на коронавирус, заболевшую женщину сразу госпитализировали в Рубежанскую инфекционную больницу. По последним данным, всего в области выявили 75 случаев заражения коронавирусом, большая часть заболевших выздоровели. Укрзалезница возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов дальнего и пригородного сообщения на этой станции. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. В настоящее время возобновили остановку на станции Славянск поездов дальнего сообщения Ивано-Франковск-Константиновка, Киев-Константиновка и пригородных поездов. Напомню, Укрзалезница останавливала продажу билетов из-за вспышки коронавируса. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России в связи с проведением военных парадов в оккупированных Крыму и части Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В министерстве отметили, что это провокация и нарушение Минских соглашений. В ведомстве также призвали Россию прекратить нарушение государственного суверенитета Украины и вывести все свои вооруженные формирования и военную технику. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Напомню, на фоне пандемии в Донецке и Луганске прошли военные парады по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России, группировки ДНР и ЛНР перенесли мероприятие с 9 мая на 24 июня. По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».